Как же последний поступил с ним? Он его порядил к себе в крестьян на пашню. Крестьянин обязался поставить избу с разными службами, распахать пашни и прочее, а игумен дал ему разные льготы и подмогу. Потом тот же Вяжицкий монастырь счел для себя выгодным переселить несколько крестьян с одной своей земли на другую. Как же он распорядился? Он заключил с этими крестьянами порядную запись. Крестьяне порядились жить за монастырем на новой земле, обязались по старому обычаю произвести известные работы, а монастырь обязался дать им известные льготы. В случае же неисполнения условий со стороны крестьян, они обязались заплатить монастырю известную сумму денег. Уже в описываемое время правительство должно было вооружиться против людей, которые, отбывая от платежа подати, закладывались по тогдашнему выражению за других. В 1599 году Борис велел выслать на житье в город Карелу тех карелян, которые жили в Спасском Кишском погосте за митрополитом, монастырями, за детьми боярскими и за всякими людьми, в захребетниках и подсуседниках. Царские послы прославляли Годунова пред иностранцами за облегчение народа от подати. Действительно, в распоряжениях его встречаем известие о таком облегчении. Например, в грамоте в Серпухов 1601 года говорится, что в Серпухове и Коломне отменены целовальники и дьячки для денежных сборов, и жители освобождались от платежа или подмоги, которая собиралась сох. Остались губные целовальники, дьячки, сторожа, палачи и беричи. И денежные доходы с сох велено собирать губным целовальникам. Брать в целовальники крестьян с сох и подмогу им давать с сох же. А с посадов и с дворцовых сел губным целовальникам, дичкам, сторожам, палачам и беричам не быть. Потому что во всех городах на посадах и по слободам всякие таможенные пошлины указал царь собирать посадским людям. В той же грамоте говорится, чтобы в Серпухове и Коломне вперед тюрьм сохами не строить, строить их на деньги из царской казны. При Годунове был дан в разбойный приказ боярский приговор, который разбойники говорили на себя в расспросе испыток и сказали, были на одном разбое, а на том разбое убийство или пожог дворовый или хлебный был, и тех казнить смертью. А которые разбойники были на трех разбоях, а убийства и пожогу хотя и не было, и тех казнить смертью же. А которые разбойники были на одном разбое, а убийства и пожогу на тех разбоях не было, и тем разбойникам сидеть в тюрьме до указу. Которые разбойники летать и сидят в тюрьме года два или три, и на которых людей с пыток в первом году не говорили, а в другом и третьем году станут говорить, то их речам не верить. Мы видели, как Борис был верен мысли Грозного о необходимости приобрести прибалтийские берега Ливонии для беспрепятственного сообщения с Западной Европой, для беспрепятственного принятия от нее плодов гражданственности, для принятия науки, этого могущества, которого именно недоставало московскому государству, по-видимому, так могущественному. Неудивительно потому встречать известие, что Борис хотел повторить попытку Грозного – вызвать из-за границы ученых людей и основать школы, где бы иностранцы учили русских людей разным языкам. Но духовенство воспротивилось этому. Оно говорило, что обширная страна их едина по религии, нравам и языку. Будет много языков, станет смута в земле. Тогда Борис придумал другое средство. Уже давно был обычай посылать русских молодых людей в Константинополь учиться там по-гречески. Теперь царь хотел сделать то же относительно других стран и языков. Выбрали несколько молодых людей и отправили одних в Любек, других в Англию, некоторых во Францию и Австрию учиться. Гандийские послы, бывшие в Москве, в 1603 году взяли с собой в Любек 5 мальчиков, которых они обязались выучить по латыни, по-немецки и другим языкам, причем беречь накрепко, чтобы они не оставили своей веры и своих обычаев. С английским купцом Джоном Мериком отправлены были в Лондон четверо молодых людей для науки разных языков и грамотам. Но пока эти молодые люди учились за границу иностранным языкам и грамотам, государство нуждалось в знаниях, искусствах необходимых. И вот Борис отправил известного уже нам Бекмана в Любек для приглашения в царскую службу врачей, рудознатцев, суконников и других мастеров. В наказанной памяти Бекману говорилось: «Приехав в Псков, сказать воеводе, чтобы отпустил его тотчас нешумно, чтобы о том иноземцы не узнали. Из Пскова ехать в Любек, Лифлянскую землею, на Юрьев или на Кись, или другие какие города, куда ехать лучше и бесстрашнее». Из этих слов ясно видно, что заставляло московских государей добиваться хотя одной гавани на Балтийском море. Иначе надобно было действовать тайком, нешумно, надобно было выкрадывать знания Запада. Далее в наказе говорится: «Приехавшие в Любек говорить бурмистрам, ратманам и палатникам, чтобы они прислали к царскому величеству доктора Навычного, который был бы навычен всякому докторству и умел лечить всякие немощи. Если откажут, то промышлять в Любеке доктором самому, чтобы непременно доктором в Любеке промыслить. Посланы с ним опасные грамоты суконным мастерам, рудознатцам, которые умеют находить руду золотую и серебряную, часовникам. Так ему промышлять накрепко, чтобы мастеровые люди ехали к царскому величеству своим ремеслом послужить, сказывать им государево жалование и отпуск повольные, что им приехать и отъехать во всем будет повольно, безо всякого задержания». Борис по характеру своему особенно дорожил медиками, потому что трепетал за свое здоровье и здоровье своего семейства. Думал, что враги постоянно умышляют против его жизни и здоровья, следовательно, хотел окружить себя искусными людьми, которые могли бы противодействовать вражьим замыслам. У него было 6 иностранных медиков, которым он давал богатое содержание и подарки, почитал их как больших князей или бояр, позволил им построить себе большую протестантскую церковь. Относительно медицинских понятий века сохранился любопытный разговор печатника Василия Щелкалова с приехавшим из Англии доктором Вильсом. Щелкалов спрашивал доктора: «Сказываешься ты, доктор, а грамота у тебя Елисавет Королевнина докторская, и книги докторские, и лечебные, и зелья с тобою есть ли? И как немочи знаешь? И почему у человека какую немочь познаешь?» Доктор отвечал: «Которые книги были со мною повезены из английской земли для докторства, и я те книги все оставил в Любеке для проезда. Сказывался в дороге торговым человеком для того, чтобы меня пропустили. А зелье не взял для проезда же, потому что нас, докторов, в Москву нигде не пропускают». Щелкалов спросил: «Почему же тебе у человека без книги какую немочь можно познать? По водам ли или по жилам?» Доктор отвечал: «Немочь в человеке всякую можно и без книг разумом знать, по водам. А если будет в человеке тяжкая болезнь, то ее и по жилам можно познать. Лечебная книга со мною есть, а старая книга у меня в голове». Печатание книг продолжал при Годунове старый типографщик времен Грозного Андроник Тимофеев Невежа, а потом сын его Иван Андроников Невежин. Последнее в послесловии к «Цветной триоде» распространяется в похвалах Борису и, между прочим, говорит: «И о 7 богодухновенных писаний трудолюбственном деле тщание велие имел, и с прилежным усердием слова истины исправляя, делателей же преславного сего печатного дела преизобил мне своими царскими уроки повсегда удоволяя, и дом превелик устроить и повеле. В нем же трудолюбному сему книжного писания печатному делу совершатися. Ясно высказанная правительством необходимость сближения с иностранцами для заимствования у них знаний, ясно высказанное, следовательно, убеждение в превосходстве иностранцев, у которых должно учиться, умножение числа этих иностранцев в войске, появление их в сословии торговом, почесть, которую оказывал им царь, державший медиков своих как князей или бояр, все это не могло не породить в некоторых русских людях желание подражать иностранцам и начать это подражание по известному закону со внешнего вида. Современники Борисова царствования, и свои, и чужие, согласно говорят о пристрастии русских к иноземным обычаям и одеждам, о введении обычая брить бороды, причем выставляется и причина. Царь очень любил иностранцев, был их потаковником. Приверженцы старины обратились к патриарху. «Отец святый», — говорили они ему, — «зачем ты молчишь, видя все это?» Совесть Иова уязвлялась этими речами, как стрелами, но говорить царю против нововведений у него не доставало духа. Видя семена лукавствия, сеемые в винограде Христовом, делатель изнемог и только Господу Богу единому взирая, ниву ту недобрую обливал слезами.